Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. Наши радиослушатели, уважаемые. Ну, четверг подошел, вот так вот подошел. И я скажу, подошел он бурно. У нас политики бьются буквально за Стамбульскую конвенцию. С утра было не оторваться от заседания Сейма. Но мы сегодня, конечно, не эту тему подымем. Будем говорить о медицине, где проблем на самом деле не меньше. Но звучат они, возможно, не так громко, как в случае Стамбульской конвенции, по которой бьются уже, по-моему, несколько месяцев. Я вижу вот такие вот громкие политические дебаты. А хотелось бы, чтобы бились за здравоохранение. Правда ведь, господин Певец?
Да.
Вот. Ну, несколько тем мы подымем сегодня. Я уверена, что будет о чем поговорить. Почему профсоюз медиков выразил недоверие министру здравоохранения Хасаму Абымери? Тот сказал, что никуда не уйдет. Что с бюджетом медицины на следующий год? Это самый главный вопрос. Цифры у меня есть. Пускай эксперты прокомментируют их. Как будет реформировать больничную сеть? Об этом тоже говорили на последнем заседании комиссии Сейма по социальным делам. Будут несколько ступеней, сейчас их 5, будут меньше, и будет, я понимаю, перераспределение денег. Ну и опять поднялся вопрос о том, что нужно введение страховой медицины в Латвии. Это была идея там еще когда-то, звучавшая там 5 лет назад, что каждый работающий будет отчислять определенную сумму денег в специальный фонд, и оттуда уже будет финансироваться медицина. Ну, опять пошли такие разговоры, но на самом деле для пациентов. Вот у нас важный человек в студии, месяц с другими важными людьми, но тот, который будет представлять у нас как бы пациентов, по сути. Председатель правления Латвийского альянса редких заболеваний Юрис Бейкмани. Здравствуйте. Добрый день. Думаю, что вы будете стоять и отстаивать права пациентов, потому что это главное, да? Ну,
для человека.
Да, для человека наше. Да. Это председатель профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис, присяжный адвокат. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я понимаю, вы на стороне медиков. Вы будете биться за их интересы.
Мы в любом момент можем оказаться пациентом. Наоборот, это так не получается.
Учитывая, что у нас население стареет, средний возраст уже, по-моему, 42 года, он постепенно уменьшается. И знаете, какой, Валдис, чаще всего вопрос приходит? Почему у нас людей становится меньше, а система здравоохранения подвергается таким нагрузкам? Это самый часто встречающийся вопрос у меня на мониторе. Позвольте мне представить еще Андрейс Эрглис, латвийский кардиолог, профессор Латвийского университета, вице-президент Латвийской академии наук, президент Латвийского общества. Так, у меня
тут Лабден.
Лабден Висе. Вы знаете, я хотела, конечно, с медициной обязательно, но мне очень интересно стало, вот когда я говорила начало про Стамбульскую конвенцию. Но мне интересно, как медики к этой теме относятся, потому что я видела обвинения в социальных сетях, а вот эти медики там привели пример какую-то больницу, я не помню, то ли Страдания, то ли кто, они сами пропагандируют там какие-то гендерные вещи и так далее. Ну вот просто, может быть, коротко, мне самой интересно, как вы относитесь, господин Эргис?
Нет, но про гендерную пропаганду я вам ничего не могу сказать.
Нет, конвенция, да.
Конвенции, конечно, можно по-разному на это посмотреть, но свою правду имеют те, которые хотят ее денонсировать, свои интересы имеют те, которые хотят ее отстаивать.
А вы вот за красных или за белых, как говорится?
Мне бы хотелось, чтобы пациенты Латвии были готовы отстаивать свои интересы так же активно, так же горячо, как отстаивают свои интересы те, которые вчера были на митинге у Сейма.
Но
наши пациенты, к сожалению, очень и очень робкие.
Хотя, казалось бы, да, кого вот касается, ну, да, понятно, защищать женщин надо, но у нас пациенты, ну, сколько их, это вся страна, по сути, да, и в том же, и врачи сами пациенты, но они не такие активные, как, почему так?
Давай посмотрим с точки зрения редких заболеваний. У нас в Латвии есть сейчас регистрировано 24 тысячи человек с редким заболеванием. 31 был, если мы смотрим, вместе уже умершими. И в этом списке, если мы посмотрим, тогда есть человек, который только один в Латвии, один в Европе. Как он может идти в Сейм и защищать свои интересы, если он один. Угу. То есть, с одной стороны, мы можем сказать, да, все пациенты должны идти и выставить свои права, но если с точки зрения редких заболеваний, это не так легко и не так просто.
Но у вас все пациенты, я понимаю, что у вас есть ассоциация, и вы вполне могли бы тоже. Мне просто очень стало интересно. Мне вообще кажется, что медицина – это вот вообще номер один сфера, да? Потому что, ну вы как, правы. Это здоровье. А тут вот бьются за такую вещь, она тоже важна, да? Но вот как-то с приоритетами, ну не очень. Господин Эрглис, ну скажите свое мнение. Вы как врач, как вообще смотрите на всю эту историю?
Вы когда сказали за белым и за красным, я вспомнил этот фильм, это «Белое солнце пустыни». Там было и красное-белое, красное-белое. То, что мне очень не нравится, это политическое такое волнение, то, что в одно сайм можно принять конвенцию и потом денонсировать. Я думаю, я очень негативно отношусь к этому, потому что это не вопрос вообще о сути конвенции, которую там можно дискутировать. Это вопрос о том, мы в Европе, мы хотим быть в обществе, где мы потом спрашиваем, чтобы нам давали деньги, чтобы мы защищали нас и все другое, а сами мы фактически ведем себя как, ну, я извиняюсь, не только что, ну, хорошо, это долгая история, но все-таки работая в европейских структурах вместе с Соединенными Штатами и другими, и то, что мы называем такой мир, который, ну, более-менее цивилизованный, я фактически очень негативно отношусь к тому, что сейчас происходит. Так что еще раз говорю, я Стамбульскую конвенцию прочитал и на латышском, и на английском, и 3 или 4 раза, мы говорим об этом уже 6 лет, там нет ничего такого, по крайней мере, с точки медицины, потому что если сейчас вы даже хотите публицировать, там эти вопросы еще намного фактически сложнее. И там нужно вы говорите насчет редких заболеваний. Я был один из первых, который вообще начал с редкими заболеваниями, в эту программу, европейскую программу. И там, например, есть и те люди, которые... по-настоящему, потому что, ну, и ментально, и другая вещь, которая не понимает свою эту, может быть, ну, я не хочу в эту психологическую, психиатрическую сферу, как сказать, ходить, потому что сейчас, если вы даже публицируете что-то на очень больших журналах научных, тогда вам это не только... Просто у нас нету такого. У нас немножко это проблема, то, что Валд сейчас говорит насчет гендеров. У нас просто нет такого. У нас мы не используем эту фактическую эту фразеологию. Это приходит с английского, это gender, потому что мы делаем этот секс, то, что есть на английском, если научно говорить.
Ну, zimums, да?
Да, zimums. А это gender, это социальные конструкции. Можно это все, как сказать, под этот ковер
заместить,
просто
да.
Забить. Можно это, можно не смотреть на это. Просто это как было после там войны в некоторые, когда не было просто инвалидов на улицах. Просто их не выпускали. Вы можете так делать, но это не решает проблем.
Да, спасибо. Ну, конечно, тема нашей медицины. К чему я начала? Я хотела бы, конечно, чтобы за медицину вот так же бились, вот так же ожесточенно. Пускай бы спорили, но, по крайней мере, она была бы на слуху, медицина. Но медицина, так сказать, иногда выплывает не комплексно, а иногда вот какими-то кусочками. Например, вот господина Керриса многие сейчас цитировали, поскольку выразили недоверие министру. Я понимаю, проблема в бюджете, что в бюджете опять не нашлось денег для роста, повышения зарплат медикам. Но давайте для наших радиослушателей я скажу, бюджетное добавление для медицины составит 34,5 миллиона евро, 21 миллион на услуги различные для семей с детьми, 10 миллионов это отмена платы фармацевтами за лекарства до 10 евро, вот те самые 75 центов, которые мы доплачивали, вот если лекарства покупаете до 10 евро, не надо будет теперь платить, это покроет государство. 4 миллиона паллиативная помощь. Правильно, да, господин Керрис?
Да.
А сколько вы бы хотели видеть? Потому что я видела разные цифры. Кто-то говорит, нам 600
да,
миллионов еще
вам,
надо.
Да, я могу вам назвать цифру. По подсчетам Минздрава, до того уровня финансирования медицины, который утвержден правительством Латвии не так давно, в 2022 году. Это было правительство Каринча, которое это утвердило. То же самое новое единство. До этого уровня будет недоставать в следующем году 650 миллионов евро. Это огромная разница. Это недостаточно, ясно говорит о том, что доступность здравоохранения и также и качество в следующем году будет хуже, чем в этом году, и потом будет еще хуже, потому что финансирование здравоохранения и правительство планирует с каждым годом все меньше и меньше, если мы говорим о проценте от всеобщего валового продукта. А именно этот процент, он показывает, какую мощь, какую покупноспособность имеют те деньги, которые выделяются каждый год для здравоохранения. Что...
Нету привязки сейчас ни к каким процентам, то мы, условно говоря, там, в обороне мы стремимся, чтобы было там 3,4-5%. У здравоохранения есть такая цифра?
Одна привязка есть, но к этому мы придем попозже. Это не меньше, чем 4% от ВВП. И эта привязка существует в законодательстве именно благодаря инициативе нашего профсоюза. А именно в 2017 году был утвержден Сеймом закон о финансировании здравоохранения, где эта норма была введена. До того финансирование здравоохранения было немного больше 3% от ВВП. Сейчас больше 4%. Что это значит? Это значит, что благодаря нашему профсоюзу финансирование здравоохранения каждый год на 300-400 миллионов евро больше, чем до 2017 года. Мы можем только представить, каким было бы госздравоохранение, если не было бы этой суммы. Но это если мы говорим о прожиточном минимуме. Если мы говорим об улучшении государственного здравоохранения, о том, что предусмотрела Сайма Латвии, утверждая стратегию развития государства до 2030 года, что утвердило правительство, когда утвердило основоположение о здоровье общественности, что мы уже упомянули. Это недостаточно 650 миллионов. Да. Хорошо, мы понимаем, что нельзя в следующем году сразу все 650 выложить, но хотя бы одну треть надо было бы. И министр виноват в том, что он не смог этого добиться.
Он не запросил, как я понимаю, именно он так. Даже не стал просить.
Он опустил руки, опустил уши.
Потому что ему наверняка где-то там сказали, не вздумай просить. Я уверена просто, что ему сказали, попробуй только попросить, да, и всем там как-то в кулуарах сказали.
Я думаю, что вы совершенно правы, то есть он оказался политически послушным, но не постоял за интересы общественности.
Все понятно. 22-й год, вы сказали, 650 миллионов. Но, господин Эрглис, сейчас вам тоже дам высказаться. В 22-м году начинается война, и у нас все внимание уделяется бюджету обороны. И тут, может быть, правительство вам не сложно понять или сложно понять, что да, мы отодвинули здравоохранение, и мы сейчас просто делаем упор на другое, потому что с 22-го года ситуация поменялась.
Да, к сожалению, поменялось. Я как раз один месяц провел в армии, последний я мог, просто мне это возраст, потом уже больше, как сказать, резервистом, и там довольно хорошо тоже видно, что там происходит на рубеже и так далее. Так что, конечно, тут я хочу только сказать, что вы говорите, что нет дискуссии, но надо сказать, что профессор Валдскерс, он всегда был очень мы слышали его, и я думаю, что не только ваши профсоюзы, но мы тоже немножко там помогали, чтобы этим все время это росло. То, что этим были, то, что есть очень такое, я бы сказал, непонятное запрещение общества на медицину, это для меня вообще никогда не было очень понятно. Это очень профессор-академик Ян Страдинч когда-то писал, что Рига все-таки такая довольно, она никогда не хотела слышать особенно науку и такие вещи. Вот это для меня довольно такое непонятное. И поэтому я думаю, что ничего не происходит, потому что, в принципе, то, что вы говорите сейчас, я бы никогда не стал GDP, это как валового продукта, никогда не было процентов, я бы никогда это не стал бы делать, потому что нет совсем известной методики, это вообще довольно такая субъективная методика, как этот ВВП считать. И нет, ну там...
Полностью не согласен.
Но ты не согласен, но мы там...
Есть официальные инструкции Евросоюза, есть директива конкретная.
Еще раз говорю. Мы можем спорить, но, слава богу, демократическая страна, я могу сказать свое мнение.
Конечно.
Большое спасибо, я знаю. Ну, Балдисел, он тоже математик.
Вы на общественном радио будете говорить.
Мы просто коммуницировали с генеральным директором Евростата по этому поводу.
Мы тоже,
я знаю, что я говорю.
Вопрос очень конкретный, господин Эглис. Вот если
говорить... Я только еще раз говорю, да, мы очень много раз это переписывались, потому что эти данные...
С Евростатом конкретно.
Потому что Евростат, нету такого Евростата. То, что мы даем... Все то, что мы
должны... Ну как нет, Евростат – это официальная статистическая институция Европейской комиссии.
Если я могу закончить это просто.
Конечно.
Большое спасибо. Мы даем данные. Никто вместо нас, никто не дает данные. Это тоже мы можем смотреть на смертность, на то, что, почему и как умирает. Это тоже надо все пересматривать. И то, что вы говорите насчет вот, то, что мы фактически не стареем, мы просто дольше живем. И то, что сейчас есть те люди, которые раньше были уже 55 лет и 60 лет шли в пенсии, сейчас они активные люди. Мои пациенты сейчас, то есть то, что мы делаем, они в большинстве случаев от 80 до 100 лет. Это занимает полностью другой ресурс. И нормально, это вы можете, я согласен, что есть некоторые методики, как мы можем это считать, это главное, чтобы мы так и считали, но то, что еще есть следующий этот показатель, это процент от бюджета, годового бюджета правительства. И когда мы это достигнем, 14%, тогда это будет лучше, но я полностью согласен, и там нечего спорить, что пока не будет эти 3 миллиарда, в этой нашей системе очень трудно будет что-то сделать.
Да. Вам вопрос. Во-первых, я смотрела посвященное медицине и здравоохранению вот это вот Домбура шоу, да, ну, Домбура передачу. И там прозвучала от нескольких людей вот такая мысль. Несмотря на то, что вот постоянно недофинансирование, нет вот этих миллионов, у нас, учитывая финансирование отрасли, хорошая медицина. У нас достаточно большой объем услуг оказывается на эти деньги. Вот согласны ли вы с этим? И второй вам вопрос сразу. Как вы оцениваете бюджет следующего года? Что ждать пациентам? Вопросы уже поступают. Господину Керрису два вопроса пришло. Да.
Давайте начнем с второго вопроса. На следующей неделе в Сейм поступит уже тот пакет, который будет рассматривать от Министерства здравоохранения. У нас в прошлом году, насколько я помню, решение было в пятницу одна, пошла в Сейм, там уже совсем другие цифры. Так что я не удивлюсь, если мы на следующей неделе что-то новое узнаем. То, что вы говорили, там 34.
Ну, еще в Сейме будет рассмотрение.
Еще мы что-то узнаем и увидим. Да? Если мы смотрим с точки зрения то, что мы получаем, я бы сказал, что... Мы довольно в нормальной ситуации, да, потому что если я могу сравнить с другими странами, то есть НВО пациентов, они очень хорошо совместно работают с институциями государства. Я вижу, что в разных этих собраниях Министерство здоровья делает все, что мы как бы просим, и мы смотрим точно, ну, не так, что я хочу, как маленький ребенок, весь пакет конфетов. Я понимаю, что другим тоже надо, и должны как-то сбалансировать. Но проблема, то, что я вижу, это Министерство финансов. И в каждое собрание они даже избегают, если их приглашают. Приходите сюда и скажите, почему вы не даете эти цифры, которые спрашивает Министерство здоровья, почему вы не даете? Ответов нету. И, наверное, тут ответы надо искать не в Министерстве здоровья, а в Министерстве финансов. И смотреть на это, ну, как бы такое общее.
Комплексно. При этом два министра, что финансов, что здравоохранения, из одной партии. Я тоже помню, были вот эти постоянные разговоры о том, что они раньше были из разных партий, а надо, чтобы из одной, чтобы они лучше друг друга понимали. Ну, а это, оказывается,
чтобы
не...
Чтобы легче потопить госздравоохранение.
Но в итоге, оказывается, это не работает. Но все-таки, если резюмировать, что в бюджете следующего года с точки зрения пациентов? Вот господин Керес уже напугал, что будет хуже. Будет ли хуже?
Ну, лучше не становится, я с этим согласен. Да.
Что имеется в виду хуже? Квот меньше?
Давайте посмотрим одну такую маленькую точку зрения с пациентов редких заболеваний.
Давайте.
Есть R-список, да, угу. В который включается лекарство для редких заболеваний. Если мы смотрим, сколько нам по плану надо было в каждый год получать, то в прошлом году мы получили только 16% от того, что надо дополнительно. То есть 2 миллиона мы только получили в плюсах. Это ничего. Смотрим 24-й год, 17% только. Смотрим 23-й, там 58%. То есть вот этот маленький, где кажется, очень простое решение. У нас есть лекарства, которые... это Измокс Эффективс.
Да.
Не знаю по-русски.
Да-да, оставляйте.
Да, то есть они ждут просто денег. Дайте денег, и они пойдут к человеку. Угу. Это, мне кажется, очень просто. Да, но есть где-то проблема, и... Если я уверенно смотрю, что да, надо там в другим министерствам, тогда давайте сидимся вместе и решаем. То есть где можно найти денег, где решение искать. Потому что сказать, что денег нету, это очень просто. Дайте мне денег, это очень просто. А посидеть, подумать, где мы достанем эти деньги, вот это уже сложно.
Хорошо, а может быть эти деньги есть? В отрасли, внутри министерства, внутри самой отрасли, она огромная. Там есть и больницы, много чего. Да, может быть так. Может быть, не просить у бюджета, а в отрасли поискать. Вот
давайте приведем очень простой пример. Когда вы захотите, решили зайти в магазин, что-то купить, от того, что вы будете перекладывать деньги из одного кармана в другой, вам больше не станет денег. То есть нет никакого смысла говорить, что отрасль может за счет внутренних резервов решить проблему. Наше отставание от среднего уровня Евросоюза, если говорить о финансировании здравоохранения, следующее. В среднем по Евросоюзу государство финансирует здравоохранение на уровне 7 с чем-то процентов от ВВП. 7 с чем-то. Угу. Мы финансируем в этом году 4,7 приблизительно. Уже не говоря о среднем уровне Евросоюза, говоря о наших соседях, эстонцы, например, финансируют на уровне 5,7%. Угу. От них мы отстаем на 1%. От отставаний от собственных политических решений мы уже говорили. То есть, ну, не надо сваливать проблему от здоровой головы на больную просто.
А вы знаете, сейчас я зачитаю вам вопрос, господин Рыжик, вам вопрос. Ну, если почитать заключение госконтроля, то оно как бы косвенно говорит о том, что деньги есть, и они расходуются неэффективно. Вот, например, они там приводят приемное отделение одной из больниц, получало почти 366 тысяч в год, но не госпитализировало ни одного пациента. И таких случаев много. Где-то там две женщины родили, при этом содержится там полное отделение родильное. Если почитать вот это заключение, то кажется, что вполне себе можно поискать деньги, которые еще и на бюрократический аппарат в вашей отрасли уходят.
Нет, ну здесь я не хочу опять обратно к этому ВВП, но я полностью согласен с Валдисом Керрисом, и там, конечно, там в отрасли, если там можно найти это слезы, как сказать. И там я даже не бы смотрел опять на эти проценты из ВВП. Посмотрите просто, сколько в Эстонии и в Литве на одного человека тратится деньги. В Эстонии это практически 1,8, 1,9 больше, чем в Латвии, и в Литве где-то на полтора раза больше. И, ну, конечно, мы гениальны, но, наверное, не столько, чтобы мы могли... Хотя мы все равно в хорошем в этом состоянии. Насчет больниц я бы был очень-очень такой... Понимаете, я представляю университетские больницы. Я был в этих, как и Валдес, 25 лет, и я могу... Это не 5 лет назад мы начали. И фактически это политическое, как и эти районы наши, это политическое такое
слабость там.
Слабость не сделать это раньше, но я бы сказал, что не надо отобрать деньги тем больницам, которые есть, потому что то, что вы говорите, мы дольше живем, и просто совсем другие нужды сейчас есть. Тотально другие. Это во всем мире, и в Латвии в том числе. Так что не надо там отобрать деньги, просто надо в систему вложить те деньги, которые там недоступны. Там я полностью согласен. Мы просто не можем это сделать. Это вы можете, все что угодно делать, но просто это... Я только что иду с больницы, я просто... Ну, больница не из резины. У нас просто иногда как-то очень удивительно кажется, наше это Валда, управление, она звонит, потому что ей давит, что вот привезли опять скорую помощь больного. Как мы можем выписать другого? Он хуже как-то? Угу. Это же не резиновое. Просто не хватает ресурсов. Просто не хватает.
Уже, я понимаю, в этом году около 8 миллионов двум университетским больницам не хватает. Про региональный вообще никто не говорил, но там около 2 миллионов
тоже дефицит. Немножко, наверное, есть то, что там надо посмотреть. Я думаю, что такое первый раз в жизни, в моей, по крайней мере, в истории моей практики, первый раз был настолько хороший этот Valsts Controls, этот Ziņojums, и там очень много вещей, которые можно согласиться. Но еще раз говорю, очень-очень внимательно. Но только что я хочу сказать, что это не 8 миллионов, это больших двух университетов, этих больницах, где-то 40 миллионов есть.
40 миллионов дефицит.
Дефицита, да, так что это...
А региональные, я видела, там была сводная таблица, представленная на комиссии, уже сейчас где-то около 2 миллионов, ну, по крайней мере, вот то, что я видела. К концу года, видимо, будет еще больше. То есть общий дефицит больниц, это тоже отдельно.
Ну, это и то, что фактически сказал, что просто нужно эти больше денег вложить.
Да. Сейчас я зачитаю как раз господину Керрису, может быть, и вам тоже. Господину Керрису, а почему вы не переходите от слов к делу? А именно, почему вы не объявляете забастовку медиков? И мы все пациенты, мы придем и вас поддержим, спрашивает наш слушатель в WhatsApp. Почему, господин Керрис, вы не собираете народ и не выходите, не протестуете на улицах? Еще одно мнение. И пишет наш еще один слушатель, а почему врачи жалуются на то, что они мало зарабатывают? Тут, во-первых, я хотела бы нашему слушателю ответить, речь не только о врачах. Он где-то прочитал, что врачи зарабатывают по 40 тысяч евро. Это что, им не хватает, спрашивает он. Это история про 40 тысяч евро. Я так понимаю, это врачи, которые, во-первых, это не государственная медицина, это частная, которые могут зарабатывать, там, я не знаю, на операциях, там, по каким-то, там, не знаю, по красоте, еще что-то. Ну, ответьте нашим радиослушателям. Они вас зовут на улице.
Тут было несколько вопросов. Конечно, я отвечу. Во-первых, во время всех акций протеста, организуя акции протеста в предыдущие годы, и такие акции были не один, не два, их было много, мы призывали пациентов присоединиться, потому что мы боролись в основном за достойное финансирование отрасли как такой, не только о заработках персонала. Увы. Пришли единицы. Поэтому я, с одной стороны, хотел бы верить слушателю, но, с другой стороны, я весьма скептичен. Хотя, накануне Совет профсоюзов будет обсуждать акцию протеста.
В декабре будет обсуждать.
И тогда будет возможность слушателям себя проявить в полной мере. Я надеюсь, что мы все к этому придем, и придем также и на площадь, когда это будет нужно. Давайте посмотрим.
А господин Эрглис, вы пойдете поддержать?
Кого?
Ну, вот акцию протеста, если что.
Ну, я уже один раз поддерживал. Это, видите, я немножко не понимаю. Вот это, я, например, у меня немножко разное это мнение насчет, например, то, что министр...
Ну, вот, пожалуйста.
Да, министр плохой. Потому что, еще раз говорю, это министр не принимает бюджет. Бюджет принимает парламент. И там есть, например, спрашивайте лучше оппозиционных партий, почему они...
Слушайте, господин Эдисон, ну, еще не давайте, дошел до парламента,
ну,
бюджет.
Ну как не дошел? Ну, все, ну как не дошли?
А он
все
только пока
утвержден. Они все комиссии прошли.
Комиссии, слушай, да, ну, да, но он, ну, пока слушай, не ну, принят
а кто парламент. Же, например, Стамбульскую конвенцию провел на это? Это
да,
тоже комиссия.
А бюджет нам еще,
ну,
предстоит, а,
нет,
это,
ну,
зрелище.
Слушайте, еще раз говорю, это вопрос парламента. Так же, как и вообще все это, министр, и фактически это... Тотально неправильно. Кабинет министров – это исполнительная власть. Исполнительная. И мы очень часто в маленькой Латвии путаем функции. То, что, если мы говорим о системе, и поэтому я немножко, мне не нравится, это то, что я буду там министр пациентов, я буду министр врачей, я буду министром медицинских сестер, если сейчас, ну, все равно, как говорится, или редких заболеваний, или нередких заболеваний, вы должны быть министром системы. И не только, и фактически, а министр выполнительный это. А это надо смотреть на парламент, то, что Сайм делает. И это функция Сайм принимать бюджет и принимать то, что...
Принимать,
и,
да, готовить.
Ну, готовить. И готовить, ну, камон, извините, это, а что там, как это, вы думаете, что это две совсем разные, они же все время...
Вы хотите сказать, что сейчас парламент может вообще взять господину Кирису 600 миллионов дать?
Конечно, может.
Да?
А почему не может? А
может.
Как?
Ну, конечно, может. Теоретически
не,
может.
Не, слушайте, не
надо... Практически это происходит, да, по-другому. Во-первых, если министр хочет действительно побороться за то, чтобы пациенты, чтобы отрасль имела достойное финансирование, соответственно документам планирования, которые утверждены нашей Саймой, самим правительством, и, кстати, согласно рекомендациям Европейской комиссии настоящего года, где черно по белому написано, что государство должно обеспечить, что значительное дополнительное финансирование получает не только оборона, а также и здравоохранение. Это европейские рекомендации. Если министр на фоне этого не смог подать соответствующую заявку о дополнительном финансировании, то он не годится на своем месте. Угу. Тогда он должен сам подавать.
Он сказал
подставку.
Уже, что не уйдет.
Нет, конечно, не уйдет. Ему удобно.
Юрис, но у нас за 20 лет 15 министров сменилось.
Да, потому я не понимаю, что даст, если опять что-то сменят.
Да, то есть это важно, что у нас постоянно меняется, но а где вот этот большой, нерушимый курс? Он должен быть, по сути, вы правы, записан если в правительственной декларации.
Что дает отставка? Отставка дает, во-первых, четкий, очень сильный сигнал о том, что правительство осуществляет неправильную политику, и, во-вторых, человек снимает с себя моральную ответственность за действия, которые не соответствуют интересам общественности. Если мы это отвергаем, то мы можем фактически сказать, оправдать любую слабость, любую подлость. Общем, потому что если я не сделаю, другой это сделает, ну тогда я уже лучше сам сделаю, и ничего не страшного.
Это тоже политические заявления, потому что я могу сказать, я очень много вещей, которые очень хорошо сделаны, то, что вложены, какие программы и так далее. Так что это не так однозначно. Еще раз говорю. И это вы правильно заметили. У нас было 15 министров. Это не вопрос министра. Это не вопрос личности. Там можно, я могу согласиться насчет морали и других таких вещей, но я еще раз говорю. Это вопрос, как мы сами... Слушайте, а кто же избиратель? Кто же избиратель? Вы же сами избираете этих людей, которые в парламент. Кто же избиратель? Еще раз говорю, если нет нужды для этой медицины, это, во-первых, нужно понять. Я не знаю, какими формами, если вы думаете, что протесты в это помогают, может быть...
Это наши слушатели так
нет,
полагают.
Нет, еще раз говорю. Я не, еще не говорю ни за, ни против. Я еще раз говорю. И мне нужно, мне кажется, что это, к сожалению, просто, наверное, ну, общество, или и потом и парламент не вырос до того, что что здоровье – это вложение в экономику. Это инвестиции.
Абсолютно.
Слушайте,
с вами согласна.
То, что... Не, ну почему я начал с этим ВВП? Тогда, потому что там очень многие вещи. Если вы построили Rail Baltic, вы фактически с этим повышаете ваш этот ВВП. Если вы потом занимаете деньги, которые вы просто не скушиваете, а можете вложить как инвестицию, в том числе и в здравоохранение, тогда не надо настолько думать и бояться насчет этого аппарата. Да,
да, внешнего долга.
Эта система намного больше и серьезнее, чем просто сказать, мне это нравится, мне это не нравится. Так просто не бывает.
Я очень хотела бы еще тему немножко больниц затронуть, потому что я понимаю, реформа больниц грядет, и очень много я вижу, что есть вот эта бажас по поводу того, что в регионах еще больше опустеет народ, потому что у нас будет там сокращение больничной сети. Но я боюсь не успеть. Я к вам вопрос. Как вы относитесь к тому, что в Латвии в следующем году опять вернутся к разговору о страховой медицине? Об этом тоже говорили на заседании комиссии Сейма по социальным делам, но что просто каждый работающий платит дополнительно или как-то внутри подоходного налога налог на медицину, он идет в бюджет куда-то специальный медицинский, оттуда медицина финансируется. Так происходит в Литве и в Эстонии. Это поможет решить проблемы пациентов?
Ну, знаете, мы можем рассматривать разные варианты. Насколько помню, такая идея уже давно рассматривается. Ой, и давно. Разные уже решения, почти там закон уже почти приняли. Но как будет правильнее, не знаю. Мне кажется, тут надо совместно выйти из этого нашего маленького бурбулиса,
да, пузырька, да.
Пузырька, и посмотреть с точки зрения общей экономики государства, как это меняется. И мне нравится, что мы начинаем это помаленьку делать, потому что, как говорил господин Эргс, да, ну, мы не можем там построить Rail Baltic и забыть про остальное. Да? То есть надо какой-то баланс найти. И также, как надо найти баланс между тем, сколько кто за что получает. Да? Если тут зритель задает вопрос и указывает, что вот видите, там врачи получают большие деньги.
40 тысяч назвали.
Да, 40 тысяч. Хорошо, но я призываю быть очень внимательным, потому что это может там 1 или 2% человек, и надо смотреть, почему они так столько получают. Но если мы говорим о медсестры, там, другой специалистов, то я согласен, им надо повышать эту зарплату.
А сколько сейчас зарабатывают медсестры? Я просто вот, ну, не
и
знаю.
Вопрос, наверное, в том, где мы решим, вот готов ли человек что-то дополнительно оплачивать. Угу. Если он готов, тогда мы будем смотреть уже немножко по-другому. То есть сколько рабочие, сколько, скажем, инвалидов или нерабочих, там, дети, это популяция, и сколько человек может уже при наших налогах еще что-то дополнительно заплатить. И неправильно было бы, если те, которые здесь, в Латвии, работают, оплачивали, может быть, те,
кто
которые
живет за границей, приезжают
то
сюда.
Есть, эти вопросы не так просто решаются.
Слушайте, ну еще те, которые живут за границей, приезжают в Латвию и, значит, лечатся, а плюс еще те, которые, ну, не платят налоги. Да, вот есть же такие.
И фактически это так, что если вы смотрите, там мне немножко был упрек, потому что там немножко эти данные тоже надо, может, специфицировать, но это, если вы смотрите, вот все говорят, что в Латвии живет 1,85 миллионов жителей. Да. А в принципе, то, что в эту данную базу данных НВД, там от 2 миллиона 200 до 2 миллиона 400, сейчас немножко непонятно. И те все лечатся. Так что там этот вопрос совсем другой. И то, что вы говорите насчет государственной, примерно то, что примерно вычислено, практически 240 тысяч людей не платят налоги.
Примерно,
тот налог,
да,
который идет, да. И это есть, это государственное страхование, только это.
А господин Керрис против?
Нет, я вам скажу, почему и по каким соображениям. Во-первых, да, действительно, есть несоответствие между базой данных Национальной службы здравоохранения и Центрального статистического управления. Но если в базе данных НВД так много мертвых душ, тогда они должны с этим разобраться, потому что статистическое управление, безусловно, подсчитывает точнее.
600 тысяч мертвых душ?
Мы не знаем, если честно говоря. Тут ответ должно спрашивать у НВД, почему у них больше...
Это хорошее, это интересное.
Они должны разобраться...
Да, только они дают эти данные.
Они должны с этим разобраться, безусловно. Но если мы говорим, сколько мы можем получить за счет тех, которые живут за границей и приезжают сюда лечиться как бы за государственный счет, министерство посчитало, это примерно 3-4 миллиона евро в год. Учитывая огромную недостачу, это в финансовом смысле это ничего не решает. Если говорить о тех, которые не платят налоги здесь, совсем никакие налоги, ну что с бомжа возьмешь?
Ну, 240 тысяч, я не уверен, что человек. Все они бомжи. Нет,
он тоже человек.
Это неправда. Нет. Это если не бомжи. Это не бомжи у
будем,
нас. Нет,
будем давайте правда. Учитывать то, что здравоохранение у нас финансируется не от какого-то одного помеченного налога, а финансируется от общих налогов. То есть каждый, который есть. Что-то покупает, каждый, который платит за недвижимость и так далее, тоже платит налоги. Если мы хотим решить вопрос о финансировании здравоохранения в достаточном объеме с помощью помеченных налогов, тогда есть два варианта, учитывая опыт наших соседей. Один вариант – это пометить значительную, достаточную часть настоящих налогов от рабочей силы.
Подоходный если, налог.
Ну, или, да. или другой вариант – социальные эти…
ЕМАКСИС,
да, платежи. Если этого не делать, не получится, тогда есть второй вариант – утвердить новый налог для рабочей силы в достаточно большом объеме, что, я боюсь, тоже нереально, потому что уровень налогов на рабочую силу у нас и так достаточно высок. Остается третий, самый эффективный вариант выделить достаточную сумму из поступлений общих налогов. И если расходы бюджетные центрального правительства на уровне 18 миллиардов евро в следующем году, из этого полностью можно найти необходимую сумму для здравоохранения – при одном условии, если жизнь человеческая и здоровье человеческое для нашего правительства и нашей САЭМы является приоритетом. Без этого не получится.
Но вы так давите прямо сейчас на мораль. Слушайте,
да. По-другому нельзя. А как еще?
Ну, мне только немножко... Я совсем согласен, потому что с 8-го года мы с финансовым министерством с финансов и здравоохранения работали на налоговой этой системе. Там были 100 вариантов и так далее. Это там, и
мне кажется, согласен. Это там даже несколько лет
ну, проходит. Там, как кризис начался, там было все это 8-й год. Но это уже сколько, 17 лет, и при том уже работает. Но то, что сейчас профессор Керри сказал, и это есть, если вы берете 14% с государственного, с этого, с гадбюджета, тогда вам и получается 2-3 миллиарда, в принципе, ну или где-то такое, да, или 2-2, и тогда и там будет 400 миллионов больше, и так и, ну, мы должны поступать, если нельзя иначе. Но там не так просто, опять-таки, потому что если смотреть на социальные взносы, тогда в Литве, например, ДВС, он не платит социальный взнос, а в Латвии платит. Так что там налоги, опять, они не так просты, как мы сейчас вот там сказать. Но единственное, что, чем, и не только единственное, но чем я полностью согласен, что это просто недостаточное понятие о том, насколько здоровье, наше здоровье важно.
Я не знаю, кто ответит, вопрос пришел, а что будет с квотами в следующем году? Уже сегодня понятен этот вопрос, потому что в этом году женщина пишет, я не могла получить обследование, то, которое мне было нужно 8 месяцев. Ну, видимо, имеется в виду, потому что если есть страховка, то можно пойти и получить это на следующей неделе. Видимо, женщина ждала государством оплачиваемой квоты. Понятно?
Очереди на услуги здравоохранения, короче, не станут в следующем
году. Не будут, году. Да?
Нет, угу. Нет. Думаю, что будет длиннее.
Вопрос, почему эти очереди или специалистов не хватает, или денег не хватает?
И то, и другое. Ну, так, и да. То, и другое. Сейчас уже недостаток рабочих рук в здравоохранении на таком уровне, что некоторые услуги нельзя получить не за государственные деньги,
не за, какие,
не за собственные.
Да?
Один пример, услуга аритмолога в больнице Страдани, кстати. Человек мне такой, которому я верю, он говорил, что он звонил, а мой регистратура ответила, что нет, не за государственные деньги нет записи. Он сказал, ну тогда я сам могу. Нет, это тоже закрыто. А когда будет открыто, извините, ну я не знаю. Вот до этого мы дожили.
Можете в каких-то цифрах назвать?
Все-таки немножко комментарий об этом. Да. Это как сказать, надо смотреть, мы, конечно, дожили, или, может, просто не дожили, потому что насчет аритмологии там есть это довольно специфическое, но я уже догадываюсь, что это мы очень сейчас боремся насчет, и там поэтому, конечно, там нужно деньги вложить, но это довольно специфическое одно...
Которое недоступно.
Это недоступно, это совсем недоступно.
Вот так?
Да, но только это не только в Латвии недоступно. Но это одно. Но другое, это то, что вообще аритмологи, это... Я не хочу...
Почему нельзя выучить дополнительных аритмологов?
Еще раз говорю, можно было бы выучить, если у нас были бы деньги. Ну, как вы можете... Вы даже не можете выучить,
вот
потому
правда.
Что... Вы даже не можете выучить, потому что если нет какой-то нотекс, число
определено,
операций,
да.
Тогда вы не можете выучить. Он же не может человека определить один раз в год, и тогда вы думаете, что там будет качество. И поэтому мне очень не нравится, и это есть этот ресурс, который должен быть просчитан в системе, а не так смотреть, вот ты сначала начал с этими кусочками. Это не кусочки, это одна система. Угу. И на систему надо смотреть, как и на систему.
Какие кусочки?
Ты сказал, что будем разбирать по кусочкам.
Будем вопросы разбирать по кусочкам.
Господин Керес, а сколько нехватка медперсонала? Можно ли эту цифру как-то обозначить, чтобы было понятно?
Число врачей на количество населения у нас ниже уровня, чем средние показатели Евросоюза. А с медсестрами ситуация катастрофическая. Два раза меньше, чем в среднем по Евросоюзу. У нас
медсестер... И я понимаю, их переманивает еще без конца за другие страны.
Переманивает.
А мы переманиваем?
Да. Чем мы будем?
Ну, может быть, есть... Ну, подождите, к нам же приезжают люди, мы видим их на улицах города, может быть, мы тоже. Слушайте, но с медициной все сложнее, потому что, да, там нужны сертификаты, знания и так далее.
Именно так.
Еще хочу один вопрос задать. Вот на этой же комиссии там говорилось о том, что все-таки будут пересматривать, например, спектр услуг, которые будут оказывать больницы разного уровня. И в том числе говорилось про университетские больницы. Ну, поэтому вам вопрос. Вот, например, там привелся в пример. Почему университетская больница делает операции по удалению аппендицита? Это не ваш уровень, пускай их делают кто-то другая. Ждете ли вы вот таких вот изменений?
Ну, опять, это наоборот, я полностью сказал... так нельзя смотреть. Потому что так вообще нельзя смотреть. Потому что, наоборот, в университетских больницах учатся молодые врачи. Mm. Они должны учиться все. Там все посмотрели какие-то фильмы, которые полные, бред, если смотреть с точки медицины профессиональной, на то, что там какой-то доктор Хаус есть, или что еще такое, и что такое. Это вообще, это бред полный, да? Это так просто, так в жизни не бывает. Или вы видите эту зеленую вот эту линию, и тогда все берется с этим дефибриллятором. Это полностью неправильно. Вам сперва нужно делать массаж.
А медсестры какие все красивые врачи, правда?
Ну, конечно.
А
у нас и есть больницы, так нельзя сказать.
Профессор полностью прав, и я хочу сказать, что рижанам тоже кто-то должен делать операцию аппендэктомии.
Ну, там, да, и там прямо такое категоричное мнение, и там все напряглись, а кто аппендицит, кто будет вырезать?
Поэтому, если мы говорим о заключении Газконтроля, я бы не сказал, что это заключение очень-то высокого качества. Я могу пояснить, если необходимо.
По больницам просто отдельно я хотела бы вам тоже. К пациенту, вы представляете пациентов? Может быть, вы, вот, видя вот весь этот клубок проблем, я не знаю, ну что такое, может, положительное что-нибудь скажете?
Положительное. Я очень рад, что, если я не ошибаюсь, в этом году 200 новых этих, ну, которые пошли учиться в РСУ, да, студентов, то есть будет новые доктора. Через какое-то время я надеюсь, что все останутся в Латвии.
Уедут.
Может быть, не знаю.
Я
очень согласен, что не так просто это все, если мы смотрим, надо смотреть на систему. Конечно, я как пациент не хочу ехать в больницу, где операцию делает один раз в год. То есть я не уверен, что этот врач очень большой специалист. Я хочу, где делает каждый день, что он знает, что делает.
Ну, господин Ирглису, конечно.
Скажем,
Мы не должны
забывать, что есть люди, которые живут не в Риге, да, то есть и они тоже...
Кстати, вопрос пришел про регион. Рассказала женщина свой случай, что в регионах еще хуже ситуация, но у нас просто нет времени. Эта тема медицины, она на 10 передач, а не на одну, конечно же. И спасибо огромное, что пришли сегодня таким прекрасным составом. Председатель профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керес. Боритесь, видите, вас люди поддерживают. Председатель правления Латвийского альянса редких заболеваний Юрис Бейкманис и латвийский кардиолог, профессор Андрейс Эрглис. Спасибо огромное. Люди вас готовы поддерживать.
Спасибо, что пригласили.
Да. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безанья. В понедельник встретимся в «Резонансе». Завтра итоги недели подведет Анна Строй. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.